актуально.
Александр Анатольевич, вот вспоминая буквально через несколько дней, да, после начала, после атаки Хамас на Израиль, да, после 7 октября, мы с вами как раз обсуждали эту тему. Вот прошло уже, да, чуть больше, получается, уже 3 недели. С этого момента, вот как вы наблюдаете, как, по-вашему, развивается ситуация вот за это время, значимые события, или есть ли какая-то тенденция положительная, негативная? Вот третий этап, например, заявил Нетаньяху о нем.
Да, понятно, понятно, Леонид, спасибо за вопрос. Ну, я в целом хочу обратить внимание нашей аудитории на то, что в мире идет массовая разморозка исторических конфликтов. Мы это видим не только на примере Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, но и Южного Кавказа и других регионов. И я думаю, что это далеко не последний размороженный конфликт, который имеет такие глубокие исторические корни. Но смотрите, арабо-израильский конфликт, именно арабо-израильский конфликт и палестино-израильский конфликт, как часть арабо-израильского противостояния, которому уже не одно десятилетие, можно найти исторические корни в начале 20 века, в середине 20 века, а можно найти на протяжении тысячелетней истории. По крайней мере, есть такие версии, они достаточно устойчивые. Итак, кроме того, что он имеет глубокие исторические, религиозные, национальные корни, он имеет множество последствий сейчас в современной как внешней политики, так и внутренней политики. Он показал свою транснациональность, кросс-государственность. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Но первое, что я хотел бы отметить, он имеет все возможности перерастания в макрорегиональный, даже в мировой конфликт, потому что слишком много заинтересантов и слишком просчитываемый механизм домино. Вот сейчас в Восточном Средиземноморье собираются те антагонисты, которые являются главными субъектами создания нового мирового порядка. И слишком много здесь пересекается интересов, и не только современных политических, но и исторических, и религиозных. А мы с вами понимаем, что национализм, который умножается на религиозный фанатизм, это уже неостанавливаемый исторический процесс, который втягивает нас в большую войну. Итак, за пределы региона раз, он может стать внутригосударственным конфликтом. Почему? Потому что арабы и евреи – это довольно расселенные по всему миру народы, и диаспоры за рубежом имеют огромный конфликтный потенциал. Вот за счет вот этой исторической памяти и современных противоречий. Конечно же, сейчас, отвечая более конкретно на ваш вопрос, идет дальнейшая эскалация конфликта. Нет формулы мира и в этом конфликте, как сейчас его нет, к примеру, на Украине, как его не было месяцами назад на Южном Кавказе, в районе Нагорного Карабаха. И здесь еще нужно понимать, что эта территория является в прошлом частью Османской империи. То есть после распада Османской империи, которая сейчас восстанавливается в виде нового проекта «Новой Турции», отсюда и активное, и эмоциональное, и дипломатическое участие современной Турции в этом конфликте, то есть оно не безосновательно. После этого эта часть подмандатной территории, после того, как закончилась Первая мировая война, Османская империя распалась, и подмандатная территория, которая передается Великобритании. Да, вот здесь такой исторический узел. Ну и третье или четвертое, что я хотел бы подчеркнуть на таком верном уровне анализа. Понимаете, сейчас эти регионы Ближнего и Среднего Востока и регионы Кавказа, Черноморского региона, по сути дела, они становятся одной зоной нестабильности. То есть мы здесь должны понимать, что нам будут навязываться разные негативные сценарии, связанные с экспортом этого конфликта, в том числе в Россию. И мы это тоже с вами видим. Но здесь не только субъективный фактор, но и объективный фактор. Еще Евгений Максимович Примаков в конце 80-х и все 90-е годы говорил о том, что после развала Советского Союза влияние всех кризисов, которые порождают присутствие западных стран, западных держав в зоне Ближнего и Среднего Востока, оно автоматически будет переноситься на зону исторической России, Черноморский регион, Кавказ и даже Средняя Азия. В этом плане мы с вами видим, что пророческие слова Евгения Максимовича, мэтра нашей политики, они просто сбываются на наших глазах.
Скажите, вот Леонид, можно ли говорить о том, что да, наш интерес основной, наверное, в том, чтобы отчасти вот этот конфликт, да, палестино-израильский, не был вот таким пожаром, который бы заставил загореться ближайшие точки, то есть чтобы он как можно дальше был от нас, я имею в виду, чтобы соседи не загорелись?
Ну, конечно, это не только в наших интересах, это, я думаю, в интересах всех конструктивных политических сил на Ближнем и Среднем Востоке, да и вообще на юге Евразии. И однозначно те, кто находится близко к этому конфликту, они не заинтересованы в его распространении и выхода за не только за рамки двухсторонних палестино-израильских отношений, но вообще, в принципе, в нахождении формулы разрешение этого конфликта, которая могла бы устроить две стороны. Потому что ну, в этом плане мы должны понимать, что компромисс может рассматриваться с двух сторон. Это как заинтересованность и какой-то рецепт нахождения разрешения конфликта для двух сторон. Но обратная сторона любого компромисса – это неудовлетворенность двух сторон, потому что это взаимные уступки. И я думаю, что позиция ООН, позиция Совета Безопасности ООН и та позиция, которую высказала Россия и Китай о том, что разрешение, корень разрешения конфликта лежит в создании, воссоздании государства Палестина 1967 года, к чему призывается соответствующая резолюция ООН, которая уже много десятилетий. Это та формула, которая должна быть так или иначе реализована. Потому что в данном случае с двух сторон сейчас формулы компромисса нет, формулы мира нет. И в этом опасность. И я повторюсь, что это ключевой регион мира, Восточное Средиземноморье, юг Восточного Средиземноморья. И слишком много заинтересантов вне этого региона, ключевого региона мира, они вовлечены в этот конфликт, пока в пассивной форме. Но перерастание этого конфликта, пока локального, в региональное, потом в мировой, имеет очень высокий потенциал.